Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Первый наш сюжет касается скандала, затеявшегося из-за заявления Леонида Гойзмана, Гозмана, прошу прощения, размещенного на его странице в Фейсбуке и блоге на радиостанции «Эхо Москвы» 12 мая. В нем он сравнил сталинский СМЕРШ, то есть организацию СМЕРШ шпионов, занимавшуюся отловом внутренних врагов, с войсками СС, заявив, что единственным их отличием было отсутствие у СМЕРШ красивой формы. Ну, на это ответила журналистка «Комсомольской правды» Ульяна Скобида, которая заявила на сайте газеты, там в ее статье была такая фраза, что вообще Гойзману повезло, что из его предков те самые войска СС не наделали абажуров. Вот. Ну, понятно было, что имелось в виду не столько предки либералы, поскольку я не знаю, что там войска СС специально воевали с либералами, но если принять общепринятый миф о том, как они, так сказать, запустили еврейский холокост, то, видимо, вот эта вот байка об абажурах, сделанных из шкур узников, она до сих пор продолжает жить, как такое яркое пятно в этой холокостной мифологии. И об этом Скобида как бы походя напомнила, вернув, в общем-то, Гозману его резкое заявление той же самой монетой. Ну вот из-за этого, собственно, и поднялось громкое хлопанье крыльями. Понятно было, что имелись в виду не либералы, а евреи. Гозман, естественно, еврей. Вот. И напоминать тут обо всем, что, так сказать, он еще должен благодарить СМЕРШ за то, что из-за его еврейской кожи не сделали абажур, это было сочтено политически некорректным. Госдума поручила трем комитетам вникнуть в дискуссию. Роскомнадзор вынес письменные предупреждение в адрес электронной версии «Комсомольской правды». Ну, а сама журналистка вынуждена была извиниться, так слабенько, по-журналистски, что прославившие ее в интернете слова про абажуров из предков либералов, она допустила в полемическом задоре. И у нее вырвалась фраза, о которой она сожалеет. И ее не надо трактовать как то, что она жалеет, что родственники моих оппонентов не погибли во время Великой Отечественной войны.
Ну, так как у нас передача «На самом деле», мы считаем, этот сюжет надо немножко расшифровать и дать точное определение всему происходящему, потому что наврано в этом сюжете от первой буквы до последней. Ну, начнем с того, что Гозман, будь он еврей, будь он либерал или кто угодно, или просто жулик, как в моем понимании, кто он есть, он в любом случае не является экспертом в форме одежды и в ее красоте. Он не Юдашкин и даже не Зайцев. Поэтому определять, что одна форма красивая, другая некрасивая, и это является, так сказать, единственным отличием, то как бы не его гозмановское дело, так сказать, он в этом деле ничего не понимает. Более того, придание термина «сталинский СМЕРШ» можно всему чего угодно, так сказать, даже тушенке придать название Сталина. Но по существу СМЕРШ является военной контрразведкой. Он был создан на время войны, с начала войны, и закончился, так сказать, после этого как организация, потому как потребность столь мощной контрразведной организации просто физически отпала при окончании войны, она стала обычной военной контрразведкой.
Внутри армии, скажем, контрразведка.
Да, внутри армии занималась со своими армейскими задачами. Ну, она внутри, но немножко как бы такая в стороне. Так сказать, было время, когда она вот в последние годы советской власти она входила.
Я про СМЕРШ говорю.
Да. Но и военная контрразведка, как таковая, она зачастую не входила в армию, а входила в КГБ, так сказать. Это было подразделение КГБ. Поэтому. Это говорит о том, что сравнение с политической организацией, которая существовала как под названием СС, охранные отряды, оно абсолютно некорректно. Потому что если взять нынешнюю систему, то с подразделениями СС можно сравнить нашистов. Объединение «Наши», «Местные», «Сталь». То есть это проправительственное, проправительственное, подчиненное партии, которая является, находится у власти, организация, которая на добровольной основе берет на себя какие-то функции по управлению государством и жестко курируется той партией, которая находится у власти и в рамках этой идеологии работает. Вот СС это наше движение.
Нет, оно это, у нас карикатурно носит. Абсолютный аналог, кстати, Саша, я тебе извини, что перебиваю, но просто хочу сказать, это абсолютный аналог СС, потому что если СС строились как охранные отряды партии, изначальная функция была защита партийных митингов от нападений там левых, потому что в период Веймарской республики там митинги достаточно часто перерастали в потасовки, вот отряды СС возникли из этого, то по сути дела создание вот всех этих и многочисленных модификаций там наших, местных, своих, там, я не знаю еще каких, это в чистом виде та же идея, что и при создании СС. Это
абсолютно. В данном случае более того, она также модифицировалась, потому что в Германии ведь сначала тоже были штурмовые отряды, которые носили коричневую вот эту форму, штурмовики. Они оказались неэффективны, их распустили, вырезали, так сказать, там, их руководство ликвидировали, так сказать, расстреляли. А СС это была модификация, то есть, условно говоря, местные заменили наших.
Вот, я только, простите, поправлюсь, ты мне совершенно вовремя сказал про штурмовиков. Я поправлюсь, потому что наши образованные слушатели наши наверняка на этом поймают. Для охраны митингов действительно были созданы штурмовые отряды изначально, а уже потом охранные отряды выделились из них. Это, так сказать,
да, это, действительно, ну, это была какая-то
новая модификация. Но смысл деятельности это оставался тот же самый.
Смысл абсолютно тот же самый, так сказать. Угу. Более того, значит, в этой же дискуссии, подменяется понятие национальности и принадлежности к той или иной идеолого-экономической структуре. Угу. То есть, например, есть по убеждению левые, правые, есть либералы, есть националисты, различные течения. В шутку, конечно, можно называть нынешнюю специфическую ситуацию, в которой еврейское население оказалось в основном среди тех структур, которые называют себя, я подчеркиваю, называют себя либеральными. Но это не всегда так было. Во времена Великой Октябрьской революции основа еврейства российское относила себя к левым. Они заполняли ряды РСДРП, это была, так, в общем-то, последующая КПСС, коммунистическая организация левых убеждений. Они были бундовцы, это было просто отдельное, так, это было тоже РСДРП, просто строго сформированное по еврейскому принципу. Также и эсеры, социалисты-революционеры, то есть тоже левые, в основном состояли из еврейских активистов. А вот начиная с кадетов и правее, так сказать, евреев практически не было. Или были, так сказать, в сильном меньшинстве. Поэтому я так считаю, что вот еврейская нация, если говорить о специфике, вернее, еврейская национальность, специфика их менталитета, она скорее говорит о том, что они тяготеют к левым взглядам. Коммунистическим, социалистическим. И ту ситуацию, в которой, так сказать, они вдруг стали называть себя либералами, так сказать, это носит вполне комический характер. Либерал это тот человек, который говорит, что государство в управлении должно быть как можно меньше, а роли личности должно быть как можно больше. Это основа либеральной, так сказать, теории. Если говорить о современной, так сказать, современной жизни, то самый либеральный закон в экономическом плане, который был принят в стране, это в конце Советского Союза закон Горбачева-Рыжкова о кооперации, это был самый либеральный закон. 13% отдай государству, остальное это оставляй себе. Я не берусь сейчас глубоко анализировать, больше пользы принес этот закон или меньше, потому что, принеся очевидную пользу в плане развития кооперации и вот, возможности развития людям зарабатывать больше денег, он принес и негатив, потому что через эти первые кооперативы начали обналичивать деньги. Мы помним эту историю. Но в сравнении из всех политиков самые либеральные это Горбачев и Рыжков. Что же касается знамени либерализма, ныне покойного, так сказать, господина Гайдара, то его воззрения носили что и соответствует его друзьям, товарищам, так и евреям, сугубо левый, причем левый до уровня конфискации, близко к понятию военного коммунизма. Вот, вот это направление. Он был не зря, так сказать, возглавлял журнал «Коммунист». И я присутствовал на том съезде, когда он предлагал установить ставку налога, налог на добавленную стоимость, в размере 32%. Наш красно-коричневый съезд офигел от такой цифры и сказал, что мы тоже не любим спекулянтов, как и вы, Егор Тимурович, потому что он убеждал съезд тем, что этот налог будет введен как борьба со спекулянтами, которые покупают за государственный счет, по государственным расценкам какие-то товары и потом на биржах их перепродают. И он объяснял, что, мол, где это будет вот на эту добавленную стоимость, вот это будет налог. Угу. Он потом обманул, поехав в Министерство финансов, которое он одновременно тогда возглавлял. Он подписал инструкцию, что фактически его ввел как налог с оборота. Но цифра, которую он изначально отстаивал, была 32%. Угу. Это сейчас она до 18% откатилась путем каких-то последовательных итераций. А тогда он предлагал 32%. Съезд утвердил цифру 28%. Угу. Это не что иное, как военный коммунизм. Это не что иное, как обобществление. Это никакого отношения к понятию либерализма не имеет. Что же касается людей, которые после этого вдруг начали называть себя либералами, типа Чубайса, он не принадлежит ни той или иной формации, ни коммунистам, ни националистам, ни либералам. Он жулик, он вор, он махинатор, мошенник. Вот это его основное предназначение. Он может...
такой бендер современный.
Да, Остап Бендер, да, ну, Остап Бендер все-таки веселый был человек, а этот гнусный, как корейка скорее. Вот он махинатор, как корейка. Он мошенник натуральный. Он может спекулировать цветами. Если его поставить на склад военный, он будет торговать, воровать кирзовые сапоги. Если его поставить РАО ЕС, он будет воровать электричество. Если его поставить нанотехнологии, он будет воровать на термине нанотехнологии. Там без разницы, чем заниматься. Он точно так же возглавлял администрацию президента, он воровал голоса. Так сказать. Он вор, мошенник, так сказать. Это его основное смысловое назначение. При этом произносить фразы он может произносить что-то под красным знаменем за левые идеи и говорить о том, что трудовому народу нужны ваучеры и при этом украсть половину. Может говорить о свободе предпринимательства и украсть ваучеры. А может говорить о великом государстве и украсть ваучеры. Но украсть ваучеры — это строго. А какая при этом прикрышка, она непонятна. Другое дело, что действительно, и это надо признать, что многие из наших еврейских коллег по национальности, они, находясь в области экономики в глубоком кризисе, и мы это прекрасно знаем, мы неоднократно пытались их вывести на дискуссию, и как бы они не могут оправдать... теории либеральных, которые дали успех Соединенным Штатам,
Японии. В области экономических идей, ты хотел сказать.
В области экономических идей, да, так сказать. Угу. Но речь, когда идет о свободах слова, собраний, митингов, такие слова не произносят. Другое дело, что они им не следуют, и мы прекрасно знаем, что их теория в основном, что хороши те выборы, на которых побеждаем мы. Любая идеология хороша, если она соответствует нашим устремлениям, так сказать. И вот, угу. Вот эти теории. Но, значит, по крайней мере, здесь на этапе, так сказать, оппозиционной деятельности фразеология чему-то соответствует. А в области экономики они никакие не либералы. Ну, поэтому да. Вот это смешение, оно тоже, так сказать, здесь режет глаз.
Ну да, ну здесь либерал в той дискуссии, о которых я говорил, я не зря говорил с самого начала, что использовалась как фигура замещения, потому что, видимо, журналистки... так сказать, не хотелось писать про евреи, так сказать, и поэтому она их, так сказать, мягко назвала либералами, имея в виду, что в современной России все, так сказать, гозманы и им подобные, они как-то оказываются в так называемой либеральной фракции, которая, как ты совершенно верно разъяснил, по сути, либералами не является.
Валер, я очень болезненно к этому отношусь, потому что я переживаю за экономику страны. Я считаю, что экономика страны должна быть эффективной. Есть ситуации, есть механизмы либеральной экономики, есть механизмы государственной экономики, есть механизмы мобилизационной экономики, есть механизмы системы обобществления, связанные с левыми идеями. всеми этими инструментами эффективная экономика должна пользоваться. И либеральная экономика не самая худшая. Как показали многие страны, они добились результата. Кстати, и Гитлер в виде нацистской экономики, ту, которую он изобрел, он тоже оказался эффективен. Это тоже надо признать. После Веймарской республики ясно, что Германия при Гитлере, так сказать, резко скакнула. Но гордое название либерала, я имею в виду идейного либерала, подкованного либерала, знающего инструменты поведения экономической деятельности, не может присваиваться человеком сам по себе. Вот либерал Илларионов, мы знаем, что он действительно либерал. Мы знаем, что он как экономист, у него воззрения либеральные. А когда говорит об этом Гозман или Чубайс или покойный Гайдар, это вранье, это ложь. Они жули, они мошенники, они воры. И, кстати, критикует их Илларионов ярче, злобнее и обоснованнее, чем все патриоты и коммунисты вместе взятые. И делает это профессионально, с доказательной базой, так сказать, сколько грязи он вылил на Алексашенко, на Гайдара, на Чубайса, на всю эту кампанию в своих полемических статьях. Он, потому что действительно человек, либерал, скажем так, американского разлива. У него, так сказать, ближе к американской, не к европейской теории и либерализма, а к американской. Он это делает аргументированно. А они-то мошенники. Они никакого отношения к либерализму не имеют. Поэтому, когда Скобида даже в уничижительном плане называет евреев либералами, это неверно. Это надо это нашим слушателям четко понимать. Поэтому...
Кстати, в качестве апострофа на ту же тему хочу заметить, что ты мимоходом упомянул про скачок германской экономики, который она совершила при Гитлере, это действительно факт. Причем факт не только в объемах производства, но и в качестве производства, потому что вот все те пресловутые разработки по поиску чудо-оружия, которые у нас превращены в такой как бы пропагандистский жупел, не имеющий под собой ничего, так сказать, конкретного. На самом деле это была попытка совершить, значит, качественный рывок в условиях, когда в Германии, это уже к 1942 году стало ясно, так сказать, просто объединив и подчинив себе Европу, значит, Советский Союз не перебороть. Они попытались перебороть ее качеством. Вот отсюда, кстати, и, так сказать, танки «Тигр», появившиеся, которые, в общем-то, немцы считают лучшими танками Второй мировой войны. У нас традиционно считается этим Т-34, а он действительно им был где-то до Курской дуги. А после Курской дуги там ситуация немножко изменилась. У нас как-то об этом не очень любят вспоминать, но, так сказать, «Тигр» обладает...
Но мы уже стали брать количеством в тот момент.
Стали брать количеством, но я хочу сказать, что была...
Равно как американцы со своим «Абрамсом» тоже, когда они количественно против... На одного «Тигра» выходило 10 «Абрамсов», они его рано или поздно дотюкивали.
Ну да. Не, ну я просто хочу сказать, что очень многие технические решения, вот в частности, те же самые ракеты Вернера фон Брауна, которые послужили основой американской и советской космонавтики в послевоенный период, да, они являлись чем-то на тот период не для той, ни для другой страны недостижимым. И многое другое. Там реактивная авиация, цветное телевидение и так далее. Так вот, я просто хотел сказать это все к тому, что сам как бы прародитель вот этой вот системы, я имею в виду Гитлер, относил успехи ее к тому, что они выдворили с решающих всех ступеней немецкой экономики евреев. Вот он считал, что главное достижение было именно в этом. И что как только она освободилась, эта немецкая экономика, от еврейского влияния, ну, собственно, так считал не только он, но и за ним вся нацистская партия, то сразу после этого произошел резкий экономический скачок.
Это действительно правда. И причем здесь вопрос не в национальности. Здесь вопрос скорее вероисповедования. Потому что действительно темы, связанные с фиктивным капиталом, так сказать, они завязаны не на национальности, они завязаны на вероисповедование. Потому что действительно страны, в которые приходили иудеи и внедряли теорию фиктивного капитала и начинали действовать, они последовательно разваливались одна за другой. Начиная с Испания, Франция, Австрия, Германия, Россия, в конце концов, так и пострадала. Единственный, кто успешно противостоит вот этому явлению, это Соединенные Штаты. Потому что формально деньги вроде находятся там у евреев, так сказать, на Уолл-стрите. Но это только формально, потому что на самом деле экономика Соединенных Штатов базируется не на еврейском капитале, она финансируется на сотни тысяч мелких кооперативов, которые используют, так сказать, как раз не иудейскую, так сказать, идеологию в экономике, а протестантскую. основанную на трудоголиках, так сказать, на особой системе построения к труду, так сказать, вот именно поэтому Соединенные Штаты и держатся. Потому что любая другая страна с централизованной экономикой, типа той же Германии, в которую приходят евреи, она разваливается. И Гитлер вот таким способом, у него была нацистская экономика. И она на тот момент показала свою эффективность. Ну, там еще есть один нюансик, там мало воровали. Если сравнивать с нынешней Россией, мы же переходим, так сказать, к чему? Здесь приходят люди и говорят, я либерал, или там я государственник, или я коммунист. Но при этом деле строго украсть обязательно. И это приводит, конечно, здесь никакая экономика. Так хоть ты выгони всех евреев, хоть их завези так со всех стран мира, так сказать, ты ничего не поправишь, не управишь, если столько воровать.
Ну, надо сказать, что в этом смысле и гитлеровская, и сталинская экономика отличались в малой степени воровства. Видимо, именно поэтому они были серьезно эффективными, что, в общем-то, ставит реальный вопрос о том, как сделать экономику эффективной.
И та, и другое начинали с развала. Угу. Один после Гражданской войны, второй после Веймарской республики. И тот, и другой на первом этапе делали мобилизационную экономику. И она занимала так несколько лет в каждой стране, мобилизационная экономика. А потом тот и другой начали строить за государственные инвестиции, так сказать, развивать какие-то большие инфраструктурные проекты. Как то энергетика у нас, дороги у них. То же самое делал Рузвельт.
Он уже повторял фактически это дело.
Он естественно, смотрел. Мировой опыт никуда не денешься. И умных людей в мире много. И все смотрели и завидовали этим успехам. И, кстати, этот опыт не вредно повторить и в нашей стране. Инфраструктурные проекты благодаря нефтяным доходам мы могли бы осуществить. Но нефтяные доходы все спрятаны в той самой, вот по иудейской терминологии, в той самой эффективной экономики, эффективном капитале, который сейчас засунут в Соединенные Штаты. И у нас как раз в этом плане вот эта экономика, еще раз повторяю, она не еврейская, она иудейская, она основана на религии. Потому что различия очень серьезные. Особенно, например, с арабами. С мусульманами. Там вообще же другая. Там основана на то, что нельзя взять проценты в банке. Это было...
Понятно.
То есть это целая теория. Все это.
Да, целая теория. Но, заключая эту тему, хочу просто сказать, что родоначальником такой мобилизационной экономики, видимо, надо считать все-таки Муссолини. Потому что, хотя об этом говорят вообще меньше всего, но крупные инвестиционные проекты, которые потом начали копировать и в Германии, и в России, а потом и в Соединенных Штатах, изначально были запущены именно в Италии, которая тоже пребывала в крайне бедственном положении.
Муссолини подкосило немножко то, что так как он более южный человек, чем Гитлер и чем Сталин, так и по своему темпераменту, он, конечно, родственникам много чего раздал. Там подворовывали все-таки.
Видимо, не без того, это уже с итальянской спецификой, но в Италии.
Это итальянская специфика, от нее никуда не денешься, это голос крови, так сказать. Он любил своих родственников, он поэтому у него в госкорпорациях тоже возглавлял родня, как и в России. Это никуда не денешься, тут воруют.
Ну, все, хорошо, давай закончим на этом эту тему.